Немодный приговор. От алиментов и наследования до криминала. Разбираемся в правовых аспектах вместе с юристом. Отвечаем на вопросы слушателей.
Добрый день, вы настроены на волну Радио 4. В эфире передача «Немодный приговор». У микрофона Лилия Третьякова.
И Елизавета Белоуса. За пультом звукорежиссера сегодня для вас работает Наталья Поводова.
ДТП с летальным исходом. Так звучит тема нашей сегодняшней передачи. Авария на острове Сарема, смертельные гонки в столице на улице Уагна. Тяжелое ДТП в Пыльвама. Прошлый год отметился рядом трагических инцидентов на дорогах.
Некоторые из разбирательств этих аварий до сих пор находятся в суде. По некоторым уже вынесены какие-то решения. Поговорим о том, какое наказание предусмотрено законом, если неверно выбранная манера езды привела к смерти или же тяжким увечьям. Как в суде рассматривают дела, связанные с дорожно-транспортными происшествиями. Эти и другие темы будем обсуждать сегодня с нашим гостем в студии. Как обычно, соавтор передачи, юрист и руководитель «Прогрессор» и Госбюро Данил Липатов. Добрый день.
Здравствуйте.
Свои вопросы, дорогие друзья, по этой теме вы можете присылать на электронный адрес право@ERR.ee. Постараемся ответить на них до конца эфира и будем принимать ваши звонки по номеру 611-41-41. Ну а начнем уже через несколько секунд.
Немодный приговор.
От алиментов и наследования до криминала.
Разбираемся в правовых аспектах вместе с юристом. Отвечаем на вопросы слушателей.
Ну, начнем, наверное, с предыстории. Расскажем пару слов о тех трагических авариях, которые стали, в общем-то, поводом для нашей сегодняшней передачи. Начнем с трагедии годичной давности. В начале прошлого года, в январе, на острове Сарема в ДТП погибли две женщины и маленький ребенок, когда 34-летний Андрес Трейнард пытался уйти на своем автомобиле от полиции на скорости 179 км в час. По данным полиции, за рулем Рейнард был в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. Почти через час после аварии зафиксировали 3,5 промилле у него в крови. Результат более поздного обследования составил 1,8 промилле. Ну, в общем, понятно, что человек был совсем не в себе в тот момент, когда находился за рулем, и вот такие ужасные последствия.
Еще одна тяжелая авария произошла летом прошлого года в Таллине на Лагна-Т. Два человека погибли, четверо пострадали. Этот процесс рассматривался сегодня в Харьковском уездном суде. Обвиняемые в трагическом ДТП Иса Халилов и Вячеслав Калашников частично признали свою вину. Частично в том, что превысили допустимую скорость. По данным прокуратуры, обвиняемые на двух машинах начали свою поездку из центра Таллина в сторону Ласнаме и неуклонно наращивали скорость, которая достигла 190-200 км в час.
Ну вот тоже, конечно, частично признали тем, что превысили. А то, что кого-то при этом лишили жизни, это мы вроде как не сильно виноваты. Это кто-то другой, видимо, сделал. Ладно, я понимаю, что тема очень... такая
болезненная.
Болезненная, наверняка у наших слушателей тоже будет вызывать немало эмоций и каких-то негативных реакций. Давайте все-таки держаться в рамках приличия. Звонки будем принимать чуть позже. Данил, давайте начнем все-таки с юридических аспектов, не с эмоциональных. Какое наказание предусмотрено законом, если манера езды привела к смерти другого лица или же стала причиной нанесения тяжкого вреда здоровью? Я так понимаю, это две разные немножечко плоскости.
Прежде всего, уголовная ответственность за причинение вреда здоровью, тяжкого вреда здоровью или смерти человека, связанное с нарушением правил эксплуатации, у нас предусмотрено двумя статьями. Это 422 и 423 Пенитенциарного кодекса. Разница между ними заключается в том, что и в том, и в другом случае человек не имел умысла на причинение вреда здоровью либо причинение смерти, да? Иначе бы это у нас уже было покушение или убийство. Да? А здесь идет речь о том, что люди не хотели тех последствий, которые наступали. Но разница между этими двумя статьями и, как следствие, разница наказания заключается в том, вот это нарушение правил эксплуатации и правил дорожного движения, оно происходило умышленно или неумышленно. Ну, в качестве примера, неумышленно не заметил красный свет светофора, проехал перекресток, совершил аварию, причинил вред здоровью. Неумышленное действие. Значит, наказание будет предусматриваться более мягкое. В том случае, если человек употреблял алкоголь, сел за руль автомобиля, превысил скоростной режим. Мы уже не можем говорить о том, что он совершил это преступление неумышленно, да? Потому что потребление алкоголя уже подразумевает определенную...
Осознанность.
Да, осознанность и уже дополнительную ответственность. Поэтому если мы говорим о том, что нарушение правил дорожного движения происходило по неосторожности, то наказание будет более мягким. Например, это может быть наказание, либо денежное наказание, либо тюремное заключение до 3 лет. Если речь шла все-таки о умышленности на нарушении правил дорожного движения, то здесь будет более строгое наказание, и это может быть наказание до 5 лет. Но есть и всегда еще дополнительные составы, да, в том случае, если жертв было больше, чем один, то тогда может быть наказание более строгим. То есть, если повлекло смерти более чем одного человека, более двух, то наказание будет уже до 12 лет. Но это наказание у нас всегда это определенный коридор. Минимальное, максимальное. Да, и суд как бы должен учитывать все обстоятельства для того, чтобы вынести приговор и назначить наказание соответствующей степени вины.
Ну, то есть, если говорить вот про эти два конкретных случая, то это как раз тот вариант, когда умышленное было нарушение правил. В первом случае человек пытался уйти от полиции, и второй раз это были какие-то там гонки, в которых уже вроде как даже и признались.
Ну, в данном случае это позиция государственного обвинения, то есть они занимают позицию того, что это было все-таки умышленное нарушение правил дорожного движения. Но из точки зрения здравого смысла, на самом деле, наверное, не заметить, что твой автомобиль двигается 180 км в час по дороге, где разрешено 70. 70. Тоже, наверное, на неосторожность очень тяжело списать.
Вот Халилова как раз судят по 422 статье, это более тяжкое, и по мнению его адвоката, правильнее было бы рассматривать дело по более мягкой статье. На чем эта точка зрения тогда основывается? Нога к педали газа прилипла?
Ну, миссия адвоката — искать более мягкую квалификацию для своего подзащитного, безусловно.
Но какие предпосылки к этой квалификации?
Не заметил, что вот разогнался. Товарищ же без прав ехал, так что, может быть, это тоже, кстати,
знал, где газ.
Ну, нам тяжело делать предположения, мы не ознакомились с показаниями того же Халилова, да, то есть чем он мотивировался, чем он объяснял. С точки зрения здравого смысла, мне кажется, квалификация была выбрана верно.
Я хотела уточнить, кстати, по поводу вот этой истории с Халиловым. Дело в том, что у него же действительно не было прав. И есть такой миф, который гуляет в интернете в определенных группах, где обсуждаются всевозможные правила дорожного движения, что вроде как, если нету прав, то можно как-то вот тоже смягчить, потому что ты вроде как и не знал, что надо ехать с определенной скоростью, потому что прав у тебя нет, экзамен ты не сдавал, и вообще как ездить вроде как не знаешь. Или это все-таки как раз тот случай, когда незнание не освобождает от ответственности?
Безусловно, здесь нельзя говорить о незнании как таковом. Человек смог сесть в машину, завести ее и начать двигаться, да, при этом он был в здравом уме и трезвой памяти. Мы же не говорим, что этот человек являлся недееспособным, и он не понимал значения своих действий. Если ты садишься в автомобиль, есть у тебя водительское удостоверение или нет, ты берешь на себя все риски, связанные с источником повышенной опасности. Поэтому в данном случае мы говорим о мифах, да, безусловно, отсутствие права на управление транспортным средством не может здесь рассматриваться как какое-либо смягчающее обстоятельство.
А насколько большую роль играют такие сопутствующие преступлению детали? Ну, пытался уйти от полиции, понятно, а вот не было техосмотра, скрылся с места аварии, вот что-то такое.
Очень много у нас пытаются сбежать от полиции, например.
Здесь нужно, во-первых, смотреть причиной аварии и причиной причинения там, тяжелого вреда здоровью или смерти, что явилось. Да? Если у автомобиля не было техосмотра, но он был исправен, и авария была только исключительно в том, что человек не справился с управлением, то как бы наличие отсутствия техосмотра роли не играет. Если же мы говорим о том, что авария произошла в силу того, что у автомобиля тормоза отказали, а водитель знал, что у автомобиля нет техосмотра, и автомобиль не исправен, то опять же мы можем говорить о том, что все-таки, наверное,
это было осознанно. Если в ДТП по вине человека, спровоцировавшего аварию, один пострадавший и один летальный исход, то срок один, он солидный, но, тем не менее, не максимальный. А вот если пострадавших двое и больше, то этот срок тут же увеличивается в несколько раз. От чего зависит? Ну вот мы говорили, что есть коридор, там, допустим, от 3 до 12, вот длина этого срока. То есть чем больше пострадавших, тем больше лет добавляют? Или как это?
Ну, Законодатель говорит о том, что в случае, если в результате этого дорожно-транспортного происшествия погибло более чем двое людей, да, то мы квалифицируем по второй части, где у нас как бы санкция до 12 лет. Если у нас потерпевший только, например, один погибший и там энное количество людей, которые получили вред здоровью, то мы все равно делаем квалификацию по первой части, где у нас ограничение по максимальному сроку тюремного заключения 5 лет. Таким образом, просто суд при вынесении решения будет вот в этом коридоре выбирать более строгое наказание, исходя из тех последствий, которые возникли в результате этого преступления.
Дорогие друзья, номер телефона 611-41-41. Мы готовы принимать ваши звонки. Звоните, высказывайтесь. Есть у нас уже один звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, у меня вопрос такой вот. Если я правильно помню, поправьте меня, если я ошибаюсь, несколько лет назад, 2-3 года назад, директор ЕРР в районе Кокумя сбил на регулируемом переходе, по-моему, на красный свет проехал, мопед с двумя подростками, там получили дети травму, один, по-моему, инвалидность. Как-то это все тихо, мирно прошло. Один раз я об этом услышал или прочитал, я не помню, и все. Можете как-то прокомментировать? Спасибо.
Спасибо за звонок. Можем что-нибудь по этому поводу рассказать?
Ну, у меня по данному инциденту просто нет информации, поэтому я не знаю, каким образом речь шла об ответственности. Да? Поэтому я не знаю деталей инцидента, чтобы даже какую-то ориентировочную квалификацию дать.
Ну, попробуем сейчас найти какую-то информацию в ходе передачи. Кстати, если вот мы вспомнили о таких громких авариях, которые происходили, может быть, не в прошлом году, а вообще вот у нас в стране, то, например, наверняка многие помнят, в 2015 году некий Оливер Кобинг в Таллине на Тартусском шоссе тоже устроил недалеко от Стокмана совершенно жуткую аварию с 13 пострадавшими. Правда, там не было ни одного летального исхода. И за совершение вот этой аварии суд наказал Кобинга 2 годами и 8 месяцами лишения свободы, из которых полгода был вот реальный срок, а остальное условный. И в качестве условия был обязан Кобинг в течение 3 лет возместить наиболее сильно пострадавшим людям нематериальный ущерб на общую сумму в 45 тысяч евро. Ну, не так, чтобы большая сумма, учитывая, что там многие остались инвалидами, без работы и так далее. На выплату компенсации тогда дали 3 года, а в итоге все получили 50 евро по истечению этого срока, и все. И парень должен был, собственно, сесть, исходя из условий, которые были выдвинуты судом. Но тут мешались родители, взяли кредит, все выплатили. А почему вот за 3 года никто не отслеживал, например, условия выполнения требований этого суда?
Но дело в том, что как бы условие компенсации, оно было прописано в судебном постановлении. Да? Как бы если бы это было условие, которое было озвучено со стороны прокуратуры, защита с ним согласилась, то ровно как у нас занесено в постановление суда, ровно мы это и исполняем. Если речь не шла о том, что он должен в равных частях ежемесячно компенсировать, то по идее тогда считается, что он выполнил надлежащим образом свою обязанность даже в последний день вот срока, вот этого 3-летнего срока. Если он нарушил это условие, то тогда к нему применялось реальное лишение свободы уже в полном объеме. Ну, как я понимаю, из услышанного все-таки родители смогли в этом поучаствовать и исполнить за своего сына вот эти обязанности, вытекающие из соглашения. Что касается возмещения ущерба потерпевшим, то на самом деле потерпевшие оценивают те материальный вред, который им нанесен преступлением, тот моральный вред, это боль и страдания, которые они претерпели в результате вот там полученных травм, и заявляют свое требование в рамках уголовного процесса. И тогда уже суд рассматривает это требование. Поэтому это часть уголовного производства.
Ну вот тоже 13 человек пострадало, и при этом человек, который совершил всю эту аварию, по сути, отделался легким испугом.
За счет родителей?
За счет родителей.
Ну, потому что исполнили то, что было предначертано в судебном решении, да.
Ну, как-то вот, не знаю, может быть, я слишком кровожадна, но, по-моему, довольно мягкие у нас все-таки условия для тех, кто совершает подобные преступления.
А мне вопрос, касающийся систематических нарушений, скажем так. Говорят у нас дорожные психологи, люди, которые занимаются водителями после того, как они что-то там совершили, что вот таким трагедиям на дороге всегда предшествуют какие-то мелкие недочеты. И когда человека уже отправили принудительно на курсы, их надо пройти, то у них до этого за год-полтора 30-40-50 мелких нарушений. По сути, сколько раз надо попасться на вождении в пьяном виде, на гонках каких-то, ну, может, не таких смертельных, как было, чтобы это стало системой и как-то привлекло внимание законодателей?
На самом деле защитный механизм, безусловно, существует. И в том случае, если человек в течение года совершает несколько правонарушений, нарушает правила дорожного движения, но это не было связано с совершением преступления, там, регулярно нарушает скоростной режим, то на самом деле в качестве наказания даже в рамках вот этого производства проступки его можно лишить права управления транспортным средством. Другой момент, что если человек не пойман, то есть он регулярно, как бы его модель поведения на дороге агрессивная, он нарушает правила дорожного движения, ну вот он просачивается сквозь вот это сито патрулей, да, но тогда мы не зафиксировали то, что у него есть юридические факты нарушений, да,
вероятно. Ну, откуда эти 50 берутся мелких нарушений?
Но...
То есть на 51-е
речь не идет о том, что это 50 производств было открыто, связанные с проступками. Ну, такого просто быть не может, да? Речь идет, скорее всего, просто о самих фактах агрессивного поведения, потому что я не верю в то, что человек в течение года документированно нарушающий систематично правила дорожного движения останется с водительским удостоверением. Другой момент, что каждого-то поймать невозможно, и вот в результате ежедневного агрессивного вождения может возникнуть такая ситуация. А что говорить о систематичности нарушений, да, то у нас, ну, с точки зрения управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если человек совершает это преступление повторно, то предусмотрено более строгое наказание, и уже законодательно предусмотрено, что он должен будет отбыть часть наказания именно в виде реального лишения свободы. То есть таким образом государство пытается воздействовать на него. Прочих понятий систематичности, ну, наверное, систематичное управление транспортным средством без прав. Да? Просто сам факт, что человек, не обладая правом управления транспортным средством, ездит, его задерживает и оформляется, да, в конечном итоге это может повлечь за собой возбуждение уголовного производства.
Напомню еще раз номер телефона 611-41-41. Пытаюсь найти эту историю с Какуна.
Директором.
Да. И что-то вот интернет мне ничего не подсказывает. Может быть, какие-то детали кто-то может поделиться. Попробуем и это дело разобрать. Почему бы нет?
Если... Может быть, это было в рамках административного проступка. Мы не знаем, какие повреждения подростки получили. Может быть, там легкие были ушибы, и в результате это был просто вертоминатус.
Ну, в общем, надо это уточнить, потому что, да, как-то мало информации для того, чтобы найти сейчас быстро эту информацию. Но в любом случае продолжаем вот эту дискуссию мы нашу. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, можете их задавать, позвонив на номер телефона 611-41-41. Пока вы дозваниваетесь, в каких случаях бывает, что тюремное заключение, ну, если это, допустим, не самый экстренный случай, да, не умышленное там что-то, или, ну, как-то есть смягчающие обстоятельства, скажем так. В каких случаях тюремное заключение меняют на условное или на штраф, и в каких случаях конфискуют автомобиль?
Ну, тюремное заключение считается самым строгим видом наказания. Смертной казни-то у нас нету. И при этом при назначении наказания суд должен исходить из личности преступника, человека, который совершил преступление, и возможности на него воздействовать иными способами. Таким образом, что если ранее человек не совершал преступление и раскаялся, есть какие-то смягчающие обстоятельства, да, относительно совершения его преступления, то суд не обязательно при наличии санкции возможности применения лишения свободы сделает это лишение свободы реальным. Да? Он может поставить определенные условия, в течение которого человек должен... там, не совершать новых преступлений, у него могут быть какие-то дополнительные контрольные обязанности там, с точки зрения поведения, работы, непотребления алкоголя и прочего-прочего. Но есть четко и прописанные механизмы, когда реальное наказание будет назначено, да? В частности, при повторном употреблении алкоголя за рулем, либо если он совершил, был причинен тяжкий вред здоровью, а человек был в состоянии алкогольного опьянения. Да? В таких случаях законодатель предусматривает, что мы уже не будем грозить пальцем, да, и такой человек должен обязательно отбыть это наказание в виде реального, хотя бы части этого наказания.
Есть у нас звонок по номеру 611-41-41. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Евгения из Пыльва. У меня такой вопрос. Почему наши законодатели, конечно, вы за них не отвечаете, но все же, вы власть, почему не учитывается то, что каждый второй или третий друг другу друг, любовник, знакомый или родственник? И полиция не исключение. Вот надо пошебуршить всех полицейских, и тогда все будет нормально. Всего доброго.
Спасибо за звонок. Давайте примем еще один. Ах, нет, сорвался, к сожалению. Но в любом случае мы ждем звонки на номер телефона 611-41-41. Ну, тут прокомментировать мы ничего не можем. Хотя, не знаю, мне кажется, не так уж сильно у нас процветает коррупция в рядах.
Есть у нас звонки. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста, если вы дозваниваетесь, не молчите к нам в трубку. 611-41-41. Есть еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел сказать, если бы была бы возможность в Таллине или в любом другом городе построить профессиональные гоночные трассы, тогда бы ну, молодежь бы там бы гоняла, а не убивала бы на улице людей.
Спасибо за звонок.
Гоночная трасса, да, это интересно, но...
Ну, идея-то, безусловно, хорошая, хороша. Да, как бы все-таки молодые люди, это гормоны, это форсаж желание адреналина,
и...
да.
Ну, на улицах-то веселее, если так продолжать эту тему. Давайте еще один звонок мы примем, 611-41-41. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Да.
Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Да. Ну, хорошо, я просто не понял. Извините, первый раз звоню на радио, но вопросы у меня есть к вам. Как молодой человек, который юрист, объясняет нам сейчас, как жить, когда у нас вбито уже заплатили штрафы в Эдавирума, понимаете? И вот вокруг меня два экипажа стоят. И что мне делать? Понимаете, да? А у нас уже вбито план по штрафам, понимаете? Вы о чем сейчас говорите? Я не понимаю даже.
Ясно. Ваше мнение понятно. Спасибо за звонок. Ну, полиция, насколько я знаю, каких-то прям...
Ну, совет, что делать в данном случае, планов. Это соблюдать правила дорожного движения, спокойно ехать. Я не думаю, что...
Да, и тогда никакой план не будет выполнен, как бы суров и жесток он ни был.
Еще один звонок примем. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что автомобиль настолько в данный момент является средством повышенной опасности, что у нас не ведется, то есть не ужесточается вообще правила получения. Что это такое? 20 часов, и его на дорогу выпускают. Это же абсурд полный. Человек вот в критической ситуации не умеет вести себя. А автомобиль страшнее любого пистолета. То есть, понимаете, в чем... То есть вот именно эта часть должна, мне кажется, более, ну, на нее надо обратить внимание.
Спасибо. Не можем не согласиться. Единственное, что вот если рассмотреть одну из тех аварий, которые сегодня у нас вот на повестке дня, то там, в общем-то, виновник вообще не имел прав. То есть для кого-то это не является каким-то препятствием.
На самом деле, если посмотреть статистику таких вот жестких аварий, то они ведь совершаются как раз не молодыми водителями с точки зрения стажа. Да? Вот я сегодня вышел из автошколы и совершил эту аварию. Во-первых, в отношении Халила у него вообще нет права управления транспортным средством. То есть он не прошел обучение, какое бы оно хорошее
или плохое ни было.
Да. Другие ситуации тоже, как правило, речь идет не о совсем уж молодых водителях. Да? И употребление алкоголя то же самое. У нас же не учат в школе управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения безопасно, да, поэтому обучение в автошколах – это отдельная тема, хотя на самом деле, если анализировать наши дорожные движения, я не могу сказать, что водители с зелеными листами существенным образом нарушают правила дорожного движения. Они как раз, наверное, более осторожны, могут чуть-чуть замедлять поток, но я не видел какого-то беспредела с их стороны.
Зато где-то вот на второй-третий год после того, как права получил, становится окрыляет, все смелее, окрыляет. Да, и начинает. начинаются вот эти все гонки и все остальное. Еще один звонок примем, затем продолжим обсуждать тему, которую мы сегодня заявили. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Вопрос такой. Когда полиция останавливает машину, то заполнение документов, которые по штрафу или, ну, по претензии, занимает в том числе у полиции очень много времени. То есть бывает, что 15 минут, оно может занять полчаса. И эти полчаса все другие машины могут беспрепятственно ехать как угодно практически, потому что их никто уже не трогает. Рассматривает ли полиция какой-то метод, чтобы это дело убыстрять и таким образом более надлежащим образом контролировать дороги в том числе?
Мы обязательно.
Спасибо, хороший вопрос.
Адресуем этот вопрос полиции.
Ну вот сейчас уже ввели же это быстрое дело производства, если я не ошибаюсь. Хотя оно тоже не очень быстрое, к сожалению. Там тоже есть нюансы, и много времени уходит на заполнение.
Ну, в том случае, если человек не согласен с тем, что нарушил правила дорожного движения, процедура быстрой, конечно, не будет. Да? А в какие-то моменты убыстрения, безусловно, ускоренное производство, плюс мне не так часто задерживают, слава богу, но я помню, что пару лет назад мне права зачитали, это было короткое видео, да, то есть когда я мог параллельно как бы ознакомиться с протоколом, и как бы видео мне зачитали мои права. Было очень интерактивненько, прикольно.
А мне вот кажется, что когда водитель видит полицию, даже если она кого-то другого...
Оформляет.
Да, оформляет.
Это дисциплинирует.
Да.
Это безусловно.
Продолжим принимать звонки чуть позже. Пока давайте продолжим с нашей темой. Вот на Тартусском шоссе товарища мы обсудили, что 3 года тянул с выплатой компенсаций. Что делать, если у виновника нет денег? Ну вот назначили ему эту компенсацию, а он там студент или, не знаю, не работает, или
банкрот.
Еще какие-то проблемы.
Здесь принципиально нужно смотреть. Вот эта обязанность по компенсации, она просто вытекает из судебного решения, либо это определенные условия неприменения в отношении этого лица реального наказания, реального тюремного заключения. Если, потому что если это увязано между собой, то, безусловно, это хороший мотиватор все-таки выплатить компенсацию потерпевшему. Если это просто требование вытекает из судебного решения, то это судебное решение становится просто исполнительным документом в исполнительном производстве. И долговых тюрем у нас нет. Если у человека нет дохода, то по большому счету судебный исполнитель реализовать это судебное решение не сможет. Единственный момент, что законодатель определил, что требования, вытекающие из уголовного процесса, из уголовных судебных решений, от этих требований нельзя освободиться в рамках банкротного производства, как от алиментов, например. Ну, вот все, что есть.
Вернемся к авариям, с которых мы начали. Дело на Лагна прокуратура рассматривает в рамках ДТП, поскольку не было намерения убить. Гонщика Насара Маляновская окружная прокуратура обвинила в убийстве. И это вызывает вопросы, ведь наверняка-то они все не имели желания кого-то убить.
Я думаю, что
почему?
Здесь, опять же, как бы нет возможности ознакомиться с материалами дела, да, но даже по объективной стороне, то есть по тем действиям, которые совершались, это все-таки разные действия. Если Халилов просто нарушил скоростной режим, ну, просто не просто, но нарушил скоростной режим.
Ну, ничего так хорошо
то,
нарушил.
То сармовский ездок, он же выехал на встречную полосу дорожного движения. Это несоизмеримо другое действие. И, безусловно, если ты едешь в лоб другому автомобилю, то ты предполагаешь, что, наверное, люди в этом автомобиле могут и погибнуть.
Ну и плюс, насколько я помню, там же еще была погоня от полиции. Да. Что тоже наверняка поспособствовало дополнительным сложностям. Ну вот в обоих случаях, да, запредельная скорость. На улице Лагна это вообще в черте города. При этом одному грозит до 20 лет заключения или пожизненный срок, а другому до 12 лет. Меня все-таки вот смущает этот момент, как все-таки назначаются...
Ну, первичную годы. Квалификацию проводит государственное обвинение в лице прокуратуры. Они как бы оценивают объективную, субъективную сторону, то есть какие действия, какие события были, каким образом вот это лицо обвиняемое относился к тому, что он совершал. Исходя из этого и прочих факторов, как бы проводится квалификация, то есть подбирается та статья пенитенциарного кодекса, в рамках которой считается, что у человека должна наступить ответственность. Никто прокуратуре-то не может указать, каким образом это. Уже суд будет давать оценку правильности или неправильности квалификации. Но такие
как
правила
относился
игры.
К тому, что совершал? Ну вот я могу допустить, что водитель Насаром, он был в таком состоянии опьянения, что он мог даже не соображать, что он едет, с какой скоростью он едет.
По какой полосе, по встречной или
да,
по своей?
Да, пока полиция не начала
ему
сигналить.
Было, и ему, по большому счету, было, вероятно, все равно на наступление последствий. Да? Убьет он кого-то или не убьет. Исходя из описания событий в отношении Халилова, безусловно, у него не было умысла на то, чтобы кого-либо убить, либо причинить
Но он
вред.
Сознательно сел за руль, он сознательно устроил гонки,
поэтому...
он сознательно
Ну, без прав.
Поэтому мы и говорим о том, что он по неосторожности причинил тяжкий вред здоровью и смерть.
Давайте примем еще пару звонков. Номер телефона у нас прежний, 611-41-41. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте еще раз. А вот обсуждаете вы Халилова. Как бы вам сказать, читали внимательно социальные сети, вот люди, которые его знают, которые рядом жили, про него писали, потом странички куда-то поисчезали, потерлись. Этот человек очень много совершал в свое время, и привлекался, и в поле зрения полиции был, и так далее. И все равно вот как-то пытается, что вот без злого умысла и так далее. Вы поймите, Насарыма вот этот мужичок пьяный, он, конечно, тоже гад, как и оба они, люди погибли. Но такое ощущение, что замешаны большие деньги, и если бы не такой резонанс общественный, Халилов бы уже гулял. А второй его пособник уже на домашнем сидит там и так далее. И что самое меня обидное в законах, то даже если дадут срок, он выйдет из тюрьмы, опять сядет за руль, он спокойно получит права. А как-то у вас присутствовал человек из полиции, там какая-то шишка, и как бороться вот с пьяными? Мое мнение не изменилось, я предлагал и предлагаю. Вот человек сел за руль пьяным, если он никого не убил, его поймали, ну, чудо произошло, просто поймали пьяного за рулем. Лишить прав на 5 лет, никаких там деньгами не поможешь. У кого нету денег, у того нету. У кого их много, ему хоть 50 тысяч евро, хоть 100 тысяч евро дай штраф. Он их выплатит и будет дальше ездить. Но когда человек попадает в своей жизни второй раз пьяный за рулем, надо лишать прав навсегда. Вот на всей территории Евросоюза он больше никогда не может сесть за руль. И если он уже сел за руль, лишенный прав, тогда закон как-то должен удваивать, утраивать наказание. Вот, ну, как полицейский, если нарушает закон, к нему должно быть отношение не как к простому человеку, нарушившему, а многократно превышающее, потому что он наделен властью. Здесь такая же должна быть ситуация. И я считаю, даже 12 лет, которые ему грозят, это позор какой-то для страны. Люди остались без кормильцев, без родственников, инвалида. Это как? Перед бела дня 200 километров в час по городу. Это не... О чем вообще разговор идет? Это никакой разницы, пьяный, трезвый. Человек был в своем уме, трезвой памяти. Это еще хуже.
Спасибо.
За звонок.
Спасибо. Ну, я ждала таких эмоциональных звонков сегодня.
Я соглашусь, но отсутствие прав, как мы видим, не останавливает от возможности сесть за руль.
Ну, закон в качестве реплики. Закон предусматривает дополнительное наказание лишения права управления транспортным средством по каждой из этих статей. Это первый момент. Второй момент, что в случае, если лицо, не обладающее правом управления транспортного средства, все-таки после всех этих событий снова сядет за руль, то вот этим...
Все так же без прав.
Да, то тем самым, имея наказание в виде... запрета на управление, то это будет дополнительный самостоятельный состав уголовного преступления.
То есть, если вы еще раз... Там,
да, систематическое управление транспортным средством, лицом, не имеющим права на управление.
И что, тогда будет больше срок или что?
Ну, все зависит от того, что предыдущим-то сроком было. Если у него он был на условном, и он совершает новое преступление, значит, предыдущий условный мы переводим в реальный, плюс наказание за новое преступление.
Все равно, мне кажется, слишком мягко.
Давайте примем последний на сегодня звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте. Значит, я вам хочу что сказать по этому поводу. Полицию не надо обвинять. И почему она так относится? Потому что сплошное массовое нарушение. Я работаю на парковке охранником и вижу. Все выезжают со смартфонами, раньше с мобильниками. Значит, это что, каждому нарушают, кофе пьют в машине. И плевать им еще хотели. На нерегулированных пешеходных переходах не останавливаются. Стоят люди, они едут. Первый ряд остановится, второй едет, третий едет. То есть законодательство слабое. Дальше. Законодательством Эстонской Республики не предусмотрено моральное возмещение морального ущерба. Попробуйте в Германии и в Америке. До трусов разденут, заплатить все. Пожизненно будешь платить пенсию. А у нас ничего. Теперь дальше. Судебное разбирательство. Значит, наркоман задавил на перитетее насмерть со смертью, с летальным исходом, удрал в Россию, его полгода разыскивали, и потом ему где-то год дали, всего, больше ничего. Дальше, второй момент, значит, летальный исход был в одном году, рассматривали, Харьковский военный суд рассматривал через год, дальше это окружной суд, еще через год. 3 года шло следствие, хотя полиция все доказала, и прокуратура, суд все решает. А суд, сами понимаете, все, законодательство такое, ну вот год-два, ну что такое, моральный ущерб не предусмотрен, вот и все.
Спасибо за звонок. Да, действительно, есть с этим тоже сложности. Про моральный ущерб мы говорили в одной из каких-то предыдущих наших передач. Ну, сложно это все оценить, видимо.
Нет, ну, право как бы предъявить требования в части возмещения морального вреда, безусловно, есть. Каждый имеет право на получение компенсации за те боли и страдания, которые он получил вот в результате нанесения ему тяжкого вреда здоровью.
Даже если съел просроченный йогурт.
Нет, мы же сейчас говорим в рамках уголовного производства, да, что касается просроченного йогурта. Мы же не знаем, диарея была вызвана йогуртом, либо у вас что-то проблема с кишечником.
Давайте вернемся к теме, которую мы сегодня все-таки обсуждаем. Еще один вопрос такой тоже, Лиля, я знаю, у тебя был по поводу того, что если виновные в результате совершения преступления, которое наказуемо тюремным заключением, тяжело пострадал сам. В итоге этого ДТП, ну, потому что разные бывают ситуации, есть прецеденты, что суд может освободить его от наказания.
К авариям это тоже применяется? И...
Ну, аварии у нас не выделены в отдельную категорию преступлений, в отношении которых не будет действовать меры уголовного процессуального права. Да, такой механизм есть. Если в результате совершения преступления сам преступник получил увечья, и эти увечья, эти последствия от совершения преступления, они где-то соизмеримы с тем наказанием, которое он за это преступление мог бы понести, то суд может не применить в отношении его наказания. Да?
То есть, если он сел в инвалидное кресло, его могут отпустить с миром?
Но все зависит от того, тех последствий, которые он причинил, и то наказание, которое ему за это преступление предусмотрено. Но если в результате он стал, извините, овощем, да, то есть он прикован к постели, то суд может не назначить ему наказание, потому что уже, в принципе, жизнь его наказала.
Сурово. А, например, если это какие-то компенсации, опять же, от пострадавшей стороны, то могут это переложить? А это могут переложить, например, на родственников этого товарища, который вот овощ?
Если мы говорим о том, что лицо было дееспособным, совершеннолетним, то, конечно же, сын за отца не отвечает, да? То есть нельзя на ближний круг родственников возложить эти обязанности. Ну, просто нет правового основания, да и с точки зрения смысла это невозможно. Но мы должны различать наказание – это те меры воздействия со стороны государства за совершение преступления. Это обязанность претерпеть наказание за то, что ты совершил преступление. А что касается компенсации, то это возмещение ущерба потерпевшим. Да? Это не наказание, это просто обязанность выполнить моральный кармический долг.
Данила, а как вы считаете, вот лично ваше мнение, у нас достаточно... жесткое законодательство в том, что вот касается наказаний за такого рода преступления?
Я бы разделял законодательство и правоприменение. На мой взгляд, меня не вызывает отторжение жесткость наших статей, санкций.
То есть они достаточно жесткие, но они редко применяются по полной.
Но в некоторых случаях, на мой взгляд, могла бы быть санкция вот в рамках предусмотренного законом и более строгой. Но здесь, безусловно, оценку и решение принимает суд.
А на чем основывается оценка суда? Отпускать на свободу до заседания или оставить под арестом? Что учитывается?
В данном случае речь идет о применении мер пресечения. Если можно предположить, что человек, находясь на свободе, может совершить новое правонарушение, преступление, либо он будет препятствовать следствию, либо он скроется от следствия, да, то тогда суд принимает решение все-таки там, содержание под стражей.
Это психологическая экспертиза какая-то?
Ну, даже не психологическая экспертиза, а просто исходя из совокупных...
Логика и здравый смысл.
И богатые родители.
Совершенно верно.
Ну, то есть, если вот мы говорим про ту же аварию на Лагна, то, учитывая, что главный подозреваемый во всей этой истории без прав сел за руль, то это может навести на мысль о том, что он может сделать это еще раз,
но здесь,
если
наверное,
останется на свободе.
Опять же, я не видел постановления, исходя из которого суд эту санкцию...
Ну, мы сейчас спекулируем.
Но, исходя из того, что теоретически человек может снова сесть за руль и совершить новое преступление. И второй момент, что та санкция, которая ему светит, да, предусматривает реальное лишение свободы, то у него может быть интерес к тому, чтобы скрыться от правосудия. Да, это тоже необходимо учитывать.
Я вот слышала от знакомых такую историю, когда
человек, который был прав на дороге, но не убедился в безопасности, оказался в конечном итоге виноватым. И если применить это к делу Лагна, может ли вина быть возложена на человека, который ехал вместе с ними, параллельно просто перестроился?
Тот самый водитель,
да,
Вольво,
и
которого
не убедился
вроде как
в безопасности.
Но смешанная форма вины, но в том случае, если будет установлено, что водитель Volvo не выполнил все требования, которые вытекают с правил дорожного движения при совершении маневра. Но здесь, наверное, ключевой момент. Нужно оценить, а возможно ли было ему убедиться в безопасности своего маневра, если другой автомобиль двигался с такой большой скоростью. На мой взгляд, может быть, здесь необходимо экспертное заключение. Мне с места юриста сложно сказать, я же не пилот истребителя, да, чтобы понять, вот я должен был увидеть вот этот летящий объект или нет, да? Но, безусловно, эту часть обстоятельств тоже нужно проверить.
Но в целом ее могут затронуть, ну, адвокаты, например.
Ну, это работа адвокатов.
Ну что ж, как будут развиваться все эти события, будем, безусловно, следить, в том числе и на волнах Радио 4, тем более, что как раз сегодня начался процесс над виновниками ВДТП на улице Лагна. Ну, а на этом наша передача подходит к своему завершению. Напомню, что в гостях у нас был соавтор передачи, юрист и руководитель прогрессора и Госбюро Данил Липатов. Данил, спасибо большое.
Спасибо.
А передачу провели Лилия Третьякова, Елизавета Белоус и Наталья Поводова за пультом звукорежиссера. Спасибо всем, кто звонил в прямой эфир. Мы с вами прощаемся. Хорошей вам недели.
И до новых встреч.
Немодный приговор. Вопросы и предложения присылайте по адресу право@err.ee.